длинный кинжал, стальной, как мне кажется, с черной рукояткой, семигранной, клочок черной ткани, перо и грифельная доска.
«Опиши монеты», — пробормотал Ворбис.
«Три из них были цитадельскими центами», — не задумываясь, ответил Брута. «Две с рогами, одна с короной о семи зубцах. Четыре монеты очень маленькие и золотые. На них была надпись, которая... Ее я прочитать не могу, но если мне дадут перо и пергамент, думаю, я мог бы попробовать». «Это какая-то шутка?» — спросил толстяк.
«Уверяю», — произнес Ворбис. Мальчик имел возможность видеть комнату не более секунды. «А другие монеты, Брута, расскажи нам о них».
«Другие монеты были большими, бронзовыми. То были эфепские дирхемы».
«Откуда ты знаешь? Они достаточно редки в цитадели».
«Я видел их однажды, о господин».
«И когда же?»
Лицо Брута исказилось от напряжения. «Я не совсем уверен», — наконец выдавил он. Толстяк торжествующе посмотрел на Ворбиса. «Ха! Кажется, — сказал Брута, — кажется, это было днем или утром, скорее всего, около полудня, третьего грюня в год изумленного жука. В нашу деревню пришли торговцы и...»
«Сколько лет тебе тогда было?» — перебил Ворбис.
3 года без одного месяца, господин».
«Этого не может быть!» — воскликнул толстяк.
Брута пару раз открыл и закрыл рот.
«Почему этот толстяк так говорит? Его же там не было!»
«А ты не ошибаешься, сын мой?» — уточнил Ворбис. «Сейчас ты почти взрослый человек. 17-18 лет. Вряд ли ты мог настолько четко запомнить чужеземную монету, которую видел мимолетно целых 15 лет назад».
«Нам кажется, ты это все придумываешь», — подтвердил толстяк.
Брута промолчал.
«Зачем что-то придумывать, если все находится в голове?»
«Неужели ты помнишь все, что когда-либо с тобой происходило?» — спросил коренастый мужчина, внимательно наблюдавший за Брутой во время разговора. Брута был рад его вмешательству.
«Нет, господин, не все, но почти».
«Ты кое-что забываешь?»
«Да, кое-что я никак не могу вспомнить».
Брута слышал о забывчивости, но с трудом представлял, что это такое. Однако в его жизни случались моменты, особенно это касалось самых первых ее лет, когда не было ничего. Однако это не память стерлась, нет. То были огромные запертые комнаты в особняке, построенном сплошь из воспоминаний. События не были забыты, ибо в таком случае запертые комнаты сразу прекратили бы свое существование. Просто эти комнаты кто-то запер.
«Расскажи нам о своем самом раннем воспоминании, сын мой», — ласково попросил Ворбис.
«Я увидел яркий свет, а потом кто-то меня шлепнул», — ответил Брута.
Все трое тупо уставились на него. Обменялись взглядами. Сквозь мучительный страх до сознания Бруты донеслись отрывки ведущегося шепотом обсуждения. «Что мы теряем? Безрассудство? Возможно, все это происки демонов. Но ставки слишком высоки. Любая случайность, и мы пропали». И так далее.
Брута оглядел комнату. Обстановке в цитадели никогда не придавали особого значения. Полки, табуреты, столы. Среди послушников ходили слухи, что у жрецов, занимавших в иерархии высшие посты, мебель вся сделана из золота. Но в этой комнате Брута ничего подобного не обнаружил. Обстановка была такой же строгой и простой, как и в комнатах послушников. Хотя строгость эта была более пышной, если можно так выразиться. Здесь царила не вынужденная скудность, а скорее умышленная пустоватость.
«Сын мой!»
Брута поспешно повернулся.
Ворбис посмотрел на своих коллег. Коренастый кивнул, толстяк пожал плечами.
«Брута», — сказал Ворбис, — «возвращайся к себе в опочивальню. Перед твоим уходом слуга даст тебе поесть и попить. Завтра на рассвете явишься к вратам рогов. Ты отправляешься со мной в Эфеб. Ты что-нибудь слышал о делегации в Эфеб?»
Брута покачал головой.
«Возможно, ты не должен был о ней слышать», — кивнул Ворбис. «Мы едем туда, чтобы обсудить с тамошним тираном кое-какие политические вопросы. Понимаешь?»
Брута снова покачал головой.
«Хорошо, очень хорошо. Кстати, Брута...»
«Да, господин».
«Об этой встрече ты должен забыть. Ты никогда не был в этой комнате и нас здесь не видел».
Брута в изумлении уставился на Ворбиса. «Ерунда какая-то. Нельзя же захотеть и забыть. Некоторые вещи забываются сами, ну, те, что хранятся в запертых комнатах. Но это происходит по воле какого-то непонятного для него механизма. Что имел в виду этот человек?»
«Хорошо, господин», — послушно откликнулся Брута. «Ему показалось, что так будет проще».
«Богам не к кому обратиться за помощью. И если ты сам бог, никому ты не помолишься». Вытянув шею и торопливо перебирая неуклюжими лапками, великий бог Ом мчался к ближайшей статуе.
Статуя оказалась им самим, только в виде топчущего безбожника быка, но это не утешало. В любое мгновение орел мог прекратить кружиться и камнем пасть на жертву. Он был черепахой всего 3 года, но вместе с формой унаследовал целый мешок инстинктов, большинство из которых крутились вокруг ужасного страха перед существом, нашедшим способ обедать черепахами. Богам не к кому обратиться за помощью. Он никогда не думал, что окажется в подобной ситуации. Но каждое живое существо порой нуждается в дружеской поддержке. «Брута!» Брута был не слишком уверен в своем ближайшем будущем. Дьякон Ворбис явно отстранил его от занятий, а поэтому занять остаток дня было абсолютно нечем. Тогда Брута снова устремился к саду. Пора было подвязывать бобы, и этот факт он воспринимал с радостью. С бобами он чувствовал себя уверенно. Они не отдавали невыполнимых приказаний типа «а ну забудь». Кроме того, если ему придется куда-то там ехать, прежде нужно доокучить дыни и растолковать кое-что Людзе. Людзе был неотъемлемой частью сада. Подобный человек есть в каждой организации. Он может подметать мрачные длинные коридоры, бродить среди полок на магазинных складах, и только такой человек знает, что где находится. Или состоять в неоднозначных, но крайне важных и запутанных отношениях с котельной. Этого человека знают все до единого. Ходят слухи, что он работал здесь всегда. А еще... никто не имеет ни малейшего представления, куда подобные люди деваются, когда их нет там, ну, там, где они обычно находятся. Лишь иногда тот, кто понаблюдательнее всех прочих, научиться наблюдательности совсем не так трудно, как говорят, вдруг останавливается и задумывается о странном работнике, чтобы в следующее мгновение заняться чем-нибудь другим. Людзе плавно передвигался из сада в сад вокруг всей цитадели, и при этом он практически не интересовался растениями, что было, мягко говоря, необычным. Он занимался почвой, навозом, перегноем, компостом, глиной, песком и пылью, а также средствами их перемещения с места на место. Обычно он работал метлой или ворочал кучи. Но как только кто-то сажал в одну из вышеперечисленных субстанций семена, Людзе мигом терял к ней всякий интерес.
Когда появился Брута, Людзе разравнивал дорожки граблями. У него это получалось очень и очень неплохо. После Людзе оставалась рубчатая поверхность и плавные мягкие повороты. Брута всегда чувствовал себя чуть-чуть виноватым, шагая по такой дорожке. Они с Людзе почти не общались, потому что от слов тут ничего не зависело. Старик лишь кивал и улыбался однозубой улыбкой.
«Я на какое-то время уеду», — громко и отчетливо произнес Брута. «Наверное, в сад пришлют кого-нибудь другого, но кое-что тут нужно обязательно сделать».
Кивок, улыбка. Старик терпеливо шел следом по грядкам, пока Брута объяснял ему насчет бобов и овощей. «Ты понял?» — спросил он после 10 минут сплошных объяснений. Кивок, улыбка. Кивок, улыбка, манящий жест. «Что?» Кивок, улыбка, манящий жест. Кивок, улыбка, манящий жест, улыбка. Людзе боком продвигался в дальний конец обнесенного стеной сада, где хранились его любимые компостные кучи, груды цветочных горшков и другие косметические садовые средства. Как подозревал Брута, старик и спал здесь же. Кивок, улыбка, манящий жест.
Рядом с вязанкой из бобовых стеблей стоял небольшой столик. Он был застелен соломенной циновкой, на которой стояли с полдюжины остроконечных камней, каждой высотой не более фута. Вокруг камней через равные промежутки были установлены палочки. Тонкие щепочки заслоняли от солнца одни участки, тогда как маленькие зеркала отбрасывали солнечный свет на другие. Размещенные под разными углами бумажные конусы направляли ветер в определенные точки. Брута никогда не слышал об искусстве бонсай, особенно применительно к камням.
«Они очень красиво», — неуверенно произнес он. Кивок, улыбка. «Маленький камень в руке, улыбка. Возьми, возьми».
«Не, я не могу принять».
«Возьми, возьми». Улыбка. Кивок.
Брута взял крошечный камень, похожий на небольшую гору. Он обладал странной, нереальной тяжестью. Рука ощущала вес в фунт или около этого, а мозг фиксировал тысячи очень-очень маленьких тонн.
«Спасибо. Большое спасибо».
Кивок. Улыбка. Ласковый толчок в спину. «Камень, он как гора, только небольшая». Кивок, ухмылка.
«Что это такое у него на верхушке? Неужели настоящий снег? Но...»
«Брута!»
Голова дернулась вверх, однако голос раздавался внутри нее.
«О, нет!» Брута почувствовал себя несчастным. Он вернул маленькую гору Людзе.
«Прибереги ее для меня, ладно?»
«Брута!»
«Нет-нет, все это было сном, который приснился мне перед тем, как я стал влиятельным и разговаривал с дьяконами».
«Какой к черту сон! Помоги мне!»
Когда орел пролетел над местом сетований, молящиеся бросились в рассыпную. Он описал круг всего в нескольких футах над землей и сел на статую великого Ома, топчущего безбожников. Птица была великолепной, золотисто-коричневой и с желтыми глазами, взирающими на толпу с явным пренебрежением.
«Это знамение?» — спросил старик с деревянной ногой.
«Да, знамение!» — воскликнула стоявшая рядом девушка.
«Знамение!»
Вокруг статуи собралась толпа.
«Сволочь это, а не знамение!»
— донесся откуда-то из-под ног слабый голосок, которого никто не услышал.
«Но знамение чего?»
— вопросил пожилой мужчина, проживший на площади уже 3 дня.
«Что значит «чего»?
«Это знамение!» — воскликнул старик с деревянной ногой. «Это не должно быть знамением чего-либо!» «Очень подозрительный вопрос — спрашивать, чего именно это знамение!»
«Но это должно что-то знаменовать!» — возразил пожилой. «Знамение обязательно к чему-то относится!» «Знамение чего-то! Кого-чего! Этот, как его, рождающий падеж!»
У края толпы появилась костлявая фигура, двигавшаяся словно незаметно, но с поразительной скоростью. Она была одета в джелибу пустынных племен, но несла на ремне лоток. Лоток содержал нечто зловещее, смахивающее на липкие сласти, покрытые пылью.
«А может, это посланец от самого великого бога?» — воскликнула девушка.
«Это просто долбанный орел!»
— раздался полный безнадежности голос откуда-то из-под бронзовых трупов, раскиданных у подножия статуи.
«Финики, фиги, шербет, святые мощи, чудесные свежие индульгенции, ящерицы, леденцы и напалочники!» — с надеждой в голосе вопрошал торговец сладком.
«А я думал, он явится в мир в образе лебедя или быка», — произнес старик с деревянной ногой.
«Ха!» — раздался проигнорированный всеми возглас черепашки.
«А вот я насчет этого всегда сомневался», — сказал молодой послушник, переминающийся в задних рядах толпы. «Эти лебеди, им как-то не хватает мужественности, что ли».
«А может, это тебе не хватает быть забитым камнями за богохульство?» — горячо парировала девушка. «Великий бог слышит каждое произнесенное тобой непочтительное слово!» «Ха!» — раздалось из-под статуи.
Торговец сладком протиснулся чуть дальше.
«Клатчская услада! Осы в меде! Хватайте, пока холодненькие!» — продолжал разоряться он.
«Хотя здесь есть свой смысл», — произнес пожилой мужчина занудным, надоедливым голосом. — «Есть в орле что-то божественное. Он ведь царь птиц».
— «Тот же индюк, только чуть покрасивше», — произнес голос из-под статуи. — «И мозг размером с орех».
— «Очень благородная птица этот орел», — произнес пожилой. — «К тому же умная. Интересный факт. Только орлы додумались до того, как можно съесть черепаху. И знаете, что они делают? Хватают ее, поднимают на огромную высоту и бросают на камни. Панцирь разлетается вдребезги. Поразительно!»
«В один прекрасный день», — раздался из-под статуи мрачный голос, «когда я снова буду в форме, я вернусь, и ты пожалеешь о своих словах. О, ты будешь долго жалеть. Специально ради этого я даже создам еще одно время, чтобы ты у меня в волю нажалелся. Или... нет, я превращу в черепаху тебя. Посмотрим, как тебе это понравится. Свистящий вокруг панциря ветер, приближающаяся с каждым мгновением земля, тот-то ты поразишься».
«Как отвратительно!» — нахмурилась девушка, глядя орлу прямо в глаза. «Бедная черепашка. Интересно, что первым приходит в голову, когда тебя сбросят с такой ужасной высоты?»
«Ваш панцирь, госпожа», — ответил великий бухом, стараясь забиться подальше под бронзовый выступ.
Человек с лотком выглядел удрученным. «Знаете что?» — вопросил он. «Два пакета засахаренных фиников по цене одного. Ну, что скажете?
Учтите, только ради вас. Я, можно сказать, руку себе отрубаю».
Девушка взглянула на лоток.
«Да у тебя там все в мухах». — «Ошибаетесь, госпожа, это смуродина!»
«Так почему же она разлетается?» — не сдавалась девушка. Торговец опустил взгляд и тут же вновь вскинул глаза на девушку.
«О, чудо! Свершилось чудо!» — воскликнул он, взмахнув руками. «Воистину грядет время чудес!»
Орел нетерпеливо переступил с лапы на лапу. В людях он видел лишь движущиеся предметы пейзажа, которые в сезон выпаса овец могли ассоциироваться с метко брошенными камнями, когда он пытался стащить новорожденного ягненка, и которые в других ситуациях были такими же незначительными, как те же кусты и скалы. но он никогда не подлетал настолько близко к такому количеству людей.